Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас с вами большой информационный канал. Буду сначала с вами я, потом придет Юрий Будкин. В этом часе будем обсуждать ситуацию в Белгороде, в Белгородской области, потому что там сегодня утром украинские ударные вертолеты произвели авианалет и в итоге произвели атаку. Горит нефтебаза. Сейчас данные по упавшему снаряду в селе Никольское. Будем об этом говорить. Далее, Словакия не исключила покупки российского газа за рубли. Будем обсуждать, что насколько решение об обязательстве покупать за рубли удобно экономически. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Кабмин поддержал идею о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов. Возникает вопрос, кто поедет, кто приехал и решил уехать, или кто приехал и решил остаться во что бы то ни стало. Так, и в конце обсудим предложение Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что несколько сюжетов сегодня он нам представил. Во-первых, предложил расширить список запрещенных к ввозу из западных стран продуктов. А во-вторых, предложил ограничить экспорт в недружественные страны, то есть поставки продуктов питания в недружественные страны. Вот. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Если кто-то по каким-то причинам в ютубе не хочет смотреть, смотрите ВКонтакте, там у нас тоже трансляция ведется. В «Умных парнях» сегодня Сергей Миронов будет. Вот, тоже много чего интересного Юрий Будкин с ним обсудит. Так что не пропустите.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по Белгороду последние данные какие есть. 1200 человек эвакуированы из района пожара на нефтебазе. Из них 200 детей. Так, что еще? Площадь возгорания резервуаров на нефтебазе в Белгороде составила 1200 квадратных метров. Два повреждены и дали течь. Из Курской и Воронежской областей на пожар в Белгород направлено 150 спасателей. Так, Росприроднадзор, понятно. Было заявление Пескова, что он говорит, что авиаудар ВСУ на нефтебазе не способствует переговорам России и Украины. Плюс еще недавно появились сообщения, что то ли сбита эта ракета, то ли просто упала и там и не взорвалась. В общем, село Никольское. Об этом пункте речь сейчас идет. Говорят, что там по последним данным пострадавших нет. Вот, это все, что есть. А если карту открыть, в общем-то, это действительно, ну, очень близкое место, очень близкое к границе. Возникает, правда, вопрос, насколько уязвимы приграничные территории в связи с тем, что два сегодня ЧП произошло, две атаки. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с вашей точки зрения, ну, это определенный просчет, то есть там, что ПВО не сработало, или ПВО обманули, или этот район каким-то образом для ПВО, то ли, в общем, не попадает он в зону ответственности?
Да, на мой взгляд, это вот как раз ваше второе предположение. То есть на сегодняшний день мы как бы вот работали внутри территории Украины, и порядка 75-80% самолетов украинских уничтожено. И, в общем, рассчитывали, что удар просто не нанести авиационный. Более того, те комплексы противовоздушной обороны, которые развернуты, они достаточно эффективно работают по этим целям. То есть, я имею в виду самолеты. Причем там поражение практически 100%. Так. И то, что Украина, да, применила вертолеты, они применили вот в Мариуполе, а вертолетам мы как бы вот немножко внимания меньше уделяли. Примерно 50% вертолетов от того парка, который был на начало войны, на сегодняшний день находится на, ну, скажем так, в рабочем состоянии у ВСУ.
То есть полностью они не уничтожены, авиапарк у них не уничтожен?
Да, а вот мы уничтожили самолеты, штурмовики, истребители, в общем, все, ну не на 100%, там где-то около 30 машин осталось еще у Украины, примерно 30 самолетов. Так. А вот что касается вертолетов, мы уничтожили только половину этих вертолетов. И, собственно говоря, это, в общем, И Украина сделала сейчас в этих условиях ставку именно на вертолеты. Вот один рейд был в Мариуполь, мы знаем, да, в порт. При этом там удалось два вертолета сбить. Ну, это где-то человек 30, наверное, погибло, которые находились на борту.
Да.
Ну, примерно человек 30, да, смогли эвакуироваться. И второй рейд – это вот атака как раз на нефтебазу нашу. Причем эта атака, она была проведена, то есть, достаточно хитро. Но это вертолеты позволяют это сделать на малых высотах, на предельно малых
высотах. И тем самым быть незаметными для системы.
Нет, вы знаете, они не могут быть незаметными в том случае, если развернуты нужные системы, которые тоже у нас имеются. То есть я так думаю, что мы сейчас будем разворачивать радиолокационные станции с мачтами, антенны. Антенны устанавливаются на специальные мачты, и за счет этого мы можем видеть все, что творится над лесом. То есть вот летят вертолеты на высоте 5 метров, мы их сможем видеть с помощью этих радиолокационных станций. И придется разворачивать дополнительно систему комплексов. Ну, я так думаю, что за РПК «Панцирь» в данном случае достаточно будет наших «Панцирей».
Ну, просто важно понимать, Юрий Альбертович, да, вот мы сейчас будем, потому что это произошло. Там два человека пострадали, там погибших нету. И хорошо, но мы же понимаем, что жители Белгородской области сейчас большие там вопросы, очень много вопросов задают и Минобороны, и своим властям, потому что мы будем разворачивать РЛС только сейчас, а почему не делали этого раньше? А что вообще с системой безопасности приграничных районов?
Вы знаете, ну, во-первых, все-таки такой угрозы не было со стороны Украины. Она появилась, ну, может быть, недели две назад, реальная угроза, когда были попытки и был обстрел в Белгородской области. Мы помним, да, жилой дом, жилые дома пострадали. Тоже был обстрел .ИУ. Которые, собственно говоря, и после этого мы сбивали эти точки У теми системами ПВО, которые развернуты.
Да.
Крылатых ракет, которые действуют на предельно малых высотах, мы, собственно говоря, не ожидали. У них, у Украины просто нет такого вооружения. А вот использование вертолетов в данном случае, конечно, ну, я, наверное, так думаю, что этот момент упустили. И да, не
ожидали. То есть плохо отработали радиотехнические войска или кто?
Нет, никто не отработал.
Никто вообще не отработал.
Нет, все работают так, как нужно работать. То есть для этого нужно было вот эти объекты, то есть сейчас нужно просто, вот, на мой взгляд, посмотреть крупные населенные пункты, средние крупные населенные пункты, все объекты, которые там существуют в Белгородской области, а я имею в виду населенные пункты, даже дома, потому что и по домам могут начать стрелять. Мы же видим, как нацисты расстреливают и в Мариуполе, и в других городах мирных жителей. Им же все равно, кого убивать, лишь бы причинить как можно больше вреда. Поэтому нужно будет создавать просто систему противовоздушной обороны полноценную. Именно не такую очаговую, как была до этого создана, а именно полноценную систему ПВО, которая должна прикрыть полностью Белгородскую область не только от ударов точки У, реактивных систем залпового огня, потому что такие-то уже ракеты мы сбивали, вы уже сейчас сбивали.
Юрий Альбертович, да, здесь важно просто понять, а с вашей точки зрения, это не могла быть разведка боем?
Нет. Это была именно диверсионная акция. Сил у них, понимаете, нет сил для того, чтобы проводить какие-то специальные вот мощные операции. Ведь вот мы заявили как о демилитаризации, но на сегодняшний день практически вот авиация, я говорю, где-то процентов на 85 выведена из строя, кроме вертолетов, с вертолетами примерно 50%. Если мы говорим о бронетанковой технике, там где-то 75%, 80%, и даже Зеленский заявил о том, что попросил Запад оказать помощь, поставить ему танки, и Британия сказала, что вот мы челленджеры не можем поставить, потому что вы не умеете ими управлять, хотя реально эти челленджеры у них старые, 30-летние давности, и горели бы у нас здесь как факелы эти челленджеры, позори британскую корону.
Понятно.
Вот главная причина отказа поставки этой техники. А вот в этом отношении, ну, я, честно говоря, думаю так, что мы просто не ожидали, что Украина решится, ну, на такую дерзкую вылазку.
Понятно.
Я бы по-другому, да,
спасибо,
по-другому не сказал. Так же, как вот с Мариуполем, ну, там надо просто вот ставить какие-то небольшие корабли с системами ПВО, которые должны баражировать, не стоять на месте, не быть целью. Для тех же точек они должны все время ходить и при этом пресекать вот эти попытки вертолетов снова привести оружие и вывести преступников, нацистов, которые, в общем-то, сейчас уже фактически как крысы бегут вот с Понятно. Центра города из промзоны.
Спасибо большое, Юрий Альбертович. Принято. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО. Так, почему до сих пор, откуда вертолеты взлетают, не проведали наши калибры, а лучший Искандер, Ларек Марюк спрашивает. Говорят, а где можно сейчас увидеть улетающие вертолеты, какие у Украины вертолеты, Юрий спрашивает. Вы знаете, видео много. И наш слушатель еще Мортом, который сомневается в том, что это были вертолеты, почему тогда, значит, там не военные объекты какие-то. Ну, послушайте, диверсионная вылазка. Во-первых, на видео эти вертолеты четко видны с разных ракурсов. Это все можно увидеть. Посмотрите, пожалуйста, в пабликах в интернете все это есть. Значит, и у нас в телеграм-канале есть радио «Говорит МСК». Вот, можете увидеть. Я не знаю, честно говоря, что это были за вертолеты. Вот, кто разбирается, пожалуйста, позвоните, сообщите. А вообще интересно, кто служил в войсках ПВО? Расскажите, пожалуйста, вот то, что сейчас произошло, это чей-то просчет был? Или от такого нельзя быть застрахованным? Или никто не ожидал, что будет какая-то дерзкая вылазка? Или что это такое? 7373-948, телефон прямого эфира. Кто-то говорит, а как они через границу совершенно спокойно перелетели? Через границу перелетели. Да там граница совсем рядом. Быстро-быстро. То есть вы считаете, что там по тревоге можно было кого-то быстро поднять или что? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну, многие говорят о том, что как они могли пройти. Во-первых, вертолет — это специальное сооружение для диверсионных вылазок. Угу. Притом можно даже в тылу врага. Может на низких, как говорится, высотах пролетать. Во-вторых, это были боевые вертолеты. Они очень похожи на наши. Такие вертолеты, знаете, сбивать каждый такой вертолет, а вдруг это наши
какие-нибудь разведчики
возвращались. И поэтому, наверное, они так и прошли. А все они похожи, боевая техника очень похожа. Плюс ко всему летчики, которые там, надо учитывать, они учились, скажем так, у нас. Потому что, скорее всего, там были люди, которые учились еще при СССР, возможно.
Понятно.
А может быть, даже и чуть попозже. Но, по крайней мере, они там не дураки.
Они там не дураки, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, а кто снимал, Серж говорит. Послушайте, там видео есть с камер видеонаблюдения, вот, и плюс есть видео, просто люди вышли из своих домов и из окон снимали, потому что там частный сектор, вот, и снимали эти вертолеты. Можете найти. Должна ли Россия собрать друзей из ОПЕК? Ой, так, не надо. Про нефть сейчас мы попозже поговорим. Здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте. Не совсем я согласен с предыдущим звонившим по поводу того, что по поводу вертолета. Скажу вам, как военный, имеющий боевой опыт.
Да, давайте.
Значит, то, что вертолеты прошли туда, прошли через границу и маскируясь под российские вертолеты, это не удержит никакой критики, потому что...
Вот мне тоже кажется это странным, честно говоря.
Да, перед вылетом создается полетное задание и уведомляются органы ПВО о том, что вертолеты будут работать в этом районе и прочее. То есть полетное задание. В данном случае я просто считаю, что наше ПВО профукало перелет через границу, потому что это не беспилотный летательный аппарат. Это даже если низколетящая цель, она говорит достаточно, и заметить ее...
И громкая, да.
Так точно. С помощью радиолокационных станций не доставило бы труда. Возникает вопрос, чем за это время занималось ПВО, и почему не были подняты даже в воздух хотя бы перехватчики-истребители. Там же есть авиационный полк. Поэтому здесь, я считаю, наше разгильдяйство. Мы считаем украинцев смешными, слабыми и беспомощными. Однако нужно понимать, и вот, кстати, в этом я согласен с предыдущим звонившим, там очень много офицеров еще советской эпохи, советской закалки, которые могут правильно...
И учили в советских военных училищах, да. Да, да.
Да, и могут организовать... Они знают тактику, они знают разгильдяйство, какой был СССР, какой, к сожалению, сейчас осталось. Поэтому они четко нашли брешь в нашей обороне.
И нанесли этот удар. Да, спасибо большое. Ну, наверняка выводы какие-то будут сделаны. Посмотрим, какие заявления еще сделает Министерство обороны. Но то, что произошло, конечно, оно вызывает очень много вопросов. Из космоса сделали разведку, уничтожили высокоточным оружием оставшиеся 50% парка ВСУ. Одно и другое нам доступно, говорит 877-й. Вот это, кстати, интересно, каков объем именно вертолетов остался у вооруженных сил Украины, вот, но про эти два вертолета, видите, видео тоже очень много, посмотрите и сделайте выводы сами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Свет спрашивает, они улетели или их сбили, вертолеты? Нет, вертолеты не сбили, они улетели. Вот. Сейчас, может быть, там проводится какая-то операция, и нам завтра доложат, что там пункт, например, атакован, вот этот, где базируются эти вертолеты, но пока никакой информации такой не было. Смотрите, по поводу газа теперь. Сегодня вступает в силу новый, как раз новый формат торговли газом и платы за газ. Вот, большой указ президента опубликован был вчера, и, соответственно, посмотрите на Kremlin.ru, можно почитать подробно, чтобы составить себе представление, что это такое. Вот, сначала вчера были заявления от, в частности, немцев, которые говорили, что мы вообще это неприемлемо, непонятно как это, сегодня уже были другие заявления, говорят, что по сути, как продолжили платить в валюте, так и продолжат, просто эта валюта будет на счетах банка, меняться на рубли, и будут поступать уже рубли. Словакия тем временем исключила покупки российского газа за рубли. Премьер-министр Словакии заявил, что страна не исключает перехода. Он добавил, что Государственный совет безопасности не исключает вероятности быстрого отключения от поставок российского газа, но в итоге сейчас промышленность от этого зависит, и Словакия одна из государств, которая говорит, что у нас что делать? Ну, придется покупать за рубли. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а если не с политической все-таки, а с экономической точки зрения рассматривать текущий вопрос, насколько решение об обязательстве покупать за рубли, оно удобно экономически странам?
Ну, смотрите, вчера вышел указ президента о специальном порядке исполнения обязательств. Он существенно отличается от тех разговоров и ожиданий, которые были последнюю неделю. По сути, ничего в контракте не меняется. То есть валюта контракта остается то же самое, это евро или доллары. И речь идет исключительно о правилах конвертации этих евро и долларов на территории России. Угу. Соответственно, как это происходит сейчас, у покупателя «Газпрома» есть там счет в Европейском банке, и он с этого счета переводит евро и доллары на счет «Газпрома экспорта». Валютный счет. Дальше уже «Газпром-экспорт» с этими деньгами поступает, как считает нужным. Сейчас он 80% их должен продавать на Мосбирже по требованию Центрального банка. Собственно, должно быть по указу. Каждый покупатель открывает валютный счет в «Газпромбанке» в принудительном порядке. Эти деньги, которые поступают на этот счет, «Газпромбанк» самостоятельно продает на московской бирже и переводит уже рубли на второй рублевый счет этого покупателя. И уже с этого рублевого счета деньги поступают «Газпромэкспорту». Для покупателя это означает, что ему придется иметь два дополнительных счета в российском банке. Это дополнительные издержки на обслуживание, но, в принципе, это радикально ничего не меняет.
Ну, Алексей Михайлович, тогда как объяснить даже вчерашнее заявление представителей ряда европейских государств, которые говорят, что ни за что в принципе, мы вообще не понимаем, что это за схему такую Москва придумала, и мы лучше откажемся от газа, чем будем выполнять эти требования. А сегодня, как ни в чем не бывало, все работает вроде бы.
Ну, смотрите, «Газпром» только сегодня начал рассылку писем вот этим самым потребителям, своим контрагентам в Европе. Поэтому они еще просто не успели отреагировать. Мы не знаем, как они отреагируют. Мне кажется, что премьер-министр Словакии, он в основном говорит о тех ожиданиях, которые были до этого, что прям Москва обяжет платить в рублях. То есть покупатели должны были бы выйти на московскую биржу, там покупать рубли, и уже, соответственно, рублями рассчитываться. Сейчас об этом речь не идет, поэтому та схема, которая предложена, намного более мягкая. Чем она может не понравиться и не понравится, конечно, европейцам? Тем, что, по сути, она предполагает долгосрочные гарантии не введения санкций против «Газпромбанка», то есть третьего по величине коммерческого банка в России. Потому что если множество компаний европейских должны будут иметь там счета, то есть санкции против него никак вести не получится. Uh-huh. Это сейчас основной, собственно, вопрос, и это основной результат этого изменения, на самом деле.
Ну, Алексей Михайлович, тогда вот от нашего слушателя вопрос. Ничего, по сути, не меняется для Запада, также платят в евро, а мы просто в рубли переводим?
Для Запада ничего не меняется, кроме, повторюсь, необходимости гарантии не введения санкций против «Газпромбанка». Это достаточно существенный политический момент. Возможно, ради этого, собственно, вся эта схема и создавалась. Я не знаю, как бы.
А это не может быть для нас еще лишней перестраховкой в том плане, что, то есть, как раньше была схема, мы торговали за валюту, вот, но, соответственно, велик риск того, что мы газ поставили, а валюту нам по каким-то причинам на счетах заморозили, и в итоге мы подарили этот газ.
Этот вопрос обсуждался действительно, то есть да, возможность как-то депонирования этих средств, то есть покупатель как бы переводит эти средства, но они замораживаются на европейском счете. Вопрос действительно обсуждался, риск такой ну, был, но он был не очень большим на самом деле. Но да, в данном случае, благодаря этому решению, такой риск как бы нивелируется полностью.
Алексей Михайлович, наш слушатель спрашивает, а чем мы с оплатой в рублях отличаемся от саудовцев, которые продают свою нефть в Китае за юани?
Повторюсь, мы не, в данном случае речь не о том, что меняется, что рубль становится валютой торговли, к сожалению, там, или к счастью. То есть валюта торговли остается евро и доллары. Просто вопрос сугубо о конвертации этих евро и долларов на территории России. Это не то же самое, что и там, если бы мы продавали, допустим, газ за юани Китая. Но это другая ситуация.
Возникает еще один вопрос, Алексей Михайлович. А если сегодня только вот эти вот письма деловые начали получать, соответственно, европейцы, с вашей точки зрения, есть ли вероятность того, что они, имея в виду все-таки политический аспект происходящего, решат отказаться от даже от такой схемы, ну, потому что вот решено, и они считают, что это политически нецелесообразно?
Риск остается, он существенно снизился, но он не нулевой. Поэтому в самом указе президента есть там пункты 9-10, которые вводят оговорки. То есть, в принципе, правительство и Центральный банк могут делать исключения. В том числе, если компании просто не успеют изменить схему расчетов, ну, поскольку, ну, насколько я понимаю, по большинству контрактов расчеты должны быть проведены где-то в 20-х числах апреля. То есть, либо даже раньше, то есть есть где-то 2-3 недели буквально.
Это аванс, получается, будет или уже нет? Ну,
это не аванс, это платеж за апрель.
А, платеж за апрель. И когда мы это увидим, в любом случае будет понятно, если эти деньги поступят на счета, это будет означать, что европейцы согласились.
Мы поймем, если европейцы согласятся открыть счета.
Открыть уже, счета,
Потому что они должны подать заявку самостоятельно в «Газпромбанк», и он там удаленно откроет счета. Если они это сделают, то, значит, уже процесс пошел.
Интересно еще заявление Пескова, который сказал, что переход на оплату рублями экспорта российского газа не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля. А, ну, потому что многие трактовали, да, что если вы 31 марта не согласитесь, мы сегодня в полночь все это в тыкву превратится дружно, никакого газа не будет. Не кажется ли вам, Алексей Михайлович, что мы тоже здесь оставляем какое-то место для маневра, потому что, условно, если вы снижаете интенсивность санкционного давления, то мы вам вероятность, значит, предоставляем, вероятно, возможность платить по-старому. Или нет?
Я думаю, что с санкциями это никак не связано.
Никак.
Повторюсь, просто пока 1 апреля ничего платить не надо. То есть платежи должны быть поступить во второй половине месяца. Я думаю, что именно с этим связано заявление Пескова. Мне кажется, здесь не стоит как-то интерпретировать его иначе.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Принято. Алексей Белогорьев был с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Так, несколько слушателей. Во-первых, Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о контактах с покупателями газа из России. Так, а это не укрепит рубль из-за его покупки в таком объеме? Наш слушатель спрашивает, не знаю, в данном случае интересен просто сначала момент. Про рубль будем думать потом, когда, если реализуется такая схема, если иностранцы начнут открывать счета в Газпромбанке, и, соответственно, деньги поступят на этот счет. Вот тогда можно будет судить о судьбе рубля. А сейчас важно понять, в принципе, европейцы пойдут на такую схему или нет, потому что есть действительно дилемма определенная. Есть экономическая необходимость, и есть нужда в российском газе. Вот, с другой стороны, есть политические цели, как то, значит, ну, наказать Российскую Федерацию. Вот. Как будут выходить из этого положения, мы посмотрим. Но вы слышали Алексея Белогорьева, который говорит, что в 20-х числах апреля точно совершенно многое станет ясно.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу того, что сегодня Российская Федерация соглашается торговать газом только за рубли. Михаил говорит, у Германии доводы, что якобы контракт у них с «Газпромом» и бизнес вне политики. Только на их компании тоже оказывалось политическое давление по разрыву контрактов. Вообще говорить сейчас про, знаете, ссылаться на то, что у Германии доводы, что якобы контракт у них с «Газпромом» и бизнес вне политики, это по меньшей мере смешно, с учетом того, что «Газпром» тоже это компания, которая, в принципе, должна торговать с другой компанией. Но вся история завязана на «Северный поток-2», она исключительно представлялась в... абсолютно в красках того, что вот это вот Москва, значит, строит газопровод, чтобы поработить всю Европу. Вот. Германию сначала, а потом все остальные страны, которые потребляют российский газ. Поэтому сейчас говорить об этих доводах тоже бессмысленно, потому что позиция Германии менялась в течение 2 недель, раза 4 на моей памяти. То есть сначала говорила, что мы ни в коем случае не приемлем. Потом говорилось, это частные компании, пусть они частным образом и решают. Потом было заявление министров стран Большой Семерки, которые говорят, что министры покупать газ за рубли не будут. Но если министры не будут, это не значит, что компании не будут покупать. А компаниям тоже сейчас страшно, потому что согласятся они, их обвинят в том, что они агенты Кремля. С другой стороны, им надо и работать, и людей обеспечивать топливом. Вот, поэтому ситуация сложная, действительно. То есть здесь и экономика, и политика завязан. Завтра выходит так, а не промахнулись ли мы с такими заявлениями? Александр Ланни говорит, с какими заявлениями? Что это не означает, что с 1 апреля мы не будем отключать газ, если мы сейчас постановили получать плату только за рубли? Мне кажется, нет, потому что там же были предположения, что, помните, Владимир Путин сказал, мы до 31 марта должны получить схему от «Газпрома» там, и правительства, схему, по которой будет реализовываться теперь торговля газом. Все сразу посчитали, что если до 31 марта европейцы не кинутся в ноги и не скажут, что да, конечно, только не дайте нам замерзнуть, там это трактовали как раз так, значит, им отключат газ. Но потом, вчера вышел указ, потом Центральный банк тоже со своей стороны разъяснил эту схему, и потом выступил Песков, который говорит, что, конечно, да, у страха глаза велики, но речь идет о том, что мы не сегодня перерубаем этот вентиль, отключаем, поворачиваем, вот, а потому что, как бы, вот следующие, уже в следующем месяце закупки, они должны осуществляться за рубли. А не с 1 апреля все в тыкву превратится. Нет, если отключат газ во время контракта, опять многомиллионные штрафы, говорит Мортом. А может, и не отключат, Мортом, понимаете? Вот. А может, европейцы все-таки будут покупать по такой схеме. Все было не так, говорит Дэдди. Да уже кто разберется, что было так, что не так. Давайте посмотрим, что будет. Потому что сейчас уже все настолько быстро меняется, то вот новая схема должна заработать. В ближайшие дни мы поймем, работает эта схема или по каким-то причинам не работает.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кабмин поддержал идею о бессрочном ВНЖ для иностранных специалистов. Для получения бессрочного вида на жительство иностранец должен уже работать в России, платить налоги в России, обладать видом на жительство и зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал. Квартал – это у нас сколько? 3 месяца. То есть он должен 1200 с лишним получать. Минэкономразвитие поддержало предложение. Правительство поддержало, точнее, предложение Минэкономразвития, что будет выдаваться бессрочный вид на жительство высококвалифицированным иностранным специалистам. Также издание ознакомилось с ведомостью, имеется в виду, с поправками в закон о правовом положении иностранных граждан. При этом, согласно законопроекту, иностранец сможет претендовать на бессрочный ВНЖ, если он уже вот как раз и работает здесь, и хорошую зарплату получает, и, соответственно, может, в общем, налоги здесь платить и может рассчитывать тогда на бессрочный ВНЖ. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Вольфович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему именно такие критерии, в частности, особенно зарплат? Это закон, эти поправки под конкретных каких-то специалистов, которым, может быть, мы даже поименно знаем?
Да нет, конечно. Дело в том, что достаточно давно реализуется практика приглашения или привлечения на российский рынок труда специалистов, обладающих высокой и уникальной компетенцией, который позволяет нам развивать там промышленные технологии, в том числе вот включая IT-технологии. Естественно, как определить квалификацию такого специалиста? Самое простое – это отнестись к его заработку. Понятно, что высококлассный специалист, он стоит дорого. Поэтому и заработная плата, например, да, там
с вами бы сотрудники российских НИИ поспорили.
К сожалению, да.
Честно говоря.
Есть такая проблема. Вот, но в данном случае, так сказать, речь шла о коммерческом секторе, угу. Да, то есть в первую очередь привлечение не в бюджетный сектор, а именно в коммерческий сектор. И для того, чтобы привлекать этих специалистов, на них были отменены квоты, но условия отличия этого специалиста – это уровень его заработной платы. То есть вот заработная плата должна быть где-то в районе 1 000 000 рублей в месяц. Вот, таким образом, можно было предположить, что это специалист действительно высокого класса, это управленец, либо носитель, так сказать, каких-то очень серьезных знаний.
Угу. Но, Александр Леонидович, о ком может идти речь? То есть, каково вообще число людей высококвалифицированных, которые могут попадать под вот эти поправки, и, соответственно, они нуждаются в бессрочном ВНЖ? Или эти люди по политическим мотивам все равно уезжают?
Вы знаете, там ситуация же ведь у каждого своя, да, то есть кто-то, так сказать, по каким-то причинам принимает личное решение, что надо уехать. Ведь речь идет именно о работе у нас, в наших юридических лицах, да, поэтому это личный выбор человека. Но, с другой стороны, всегда обсуждалась такая проблема, связанная с тем, что вот большое количество бюрократии, которая существует в системе миграционной политики, приводило к тому, что мы просто через какое-то время там теряли людей в силу того, что сложно оформлять постоянно документы. И, естественно, вот сейчас стоит задача в том, чтобы в максимальной степени упростить для них жизнь. Если они, например, приняли решение здесь остаться и остаются, и зачем, так сказать, их в данном случае еще и заставлять снова проходить этот круг бюрократической карусели с тем, чтобы они снова подтверждали свое желание здесь работать и приносить пользу.
А в данном случае, Александр Львович, вы не ожидаете оттока этих специалистов из России сейчас?
Вы знаете, я еще раз подчеркну, что, безусловно, там часть из них покинет страну, да, потому что они приезжали в другие условия. Uh-huh. Причем там в первую очередь это даже будет мотивация, связанная даже не с политикой, а в большей степени это, особенно в начальном там периоде, это неопределенность соотношения курса рубля и доллара и возможности перечисления часть там денег, которые они зарабатывают, к себе на родину. То есть вот это главное будет определяющая история. Угу. И вряд ли, это политическая тема, поскольку люди, которые сюда приезжали на долгое время, они смогли ознакомиться и с нашей культурой, и непосредственно с людьми, да, и, как правило, те, кто сюда приезжает, по крайней мере, я из своего опыта знаю, когда общался с коллегами, то есть у всех там очень благожелательное отношение к стране.
Александр Иванович, еще другой момент. Речь идет о виде на жительство. То есть это документы не сразу получают. А в данном случае иностранцы заинтересованы в получении вида на жительство? Ведь можно же здесь жить определенное время, но таких документов не иметь, даже и работать.
Вы знаете, во-первых, у нас в соответствии с действующим законодательством, если человек не получает вид на жительство или разрешение на временное проживание, то, соответственно, он может присутствовать на территории ограниченное количество времени, поскольку он не резидент, это еще и связано с налоговым законодательством по месту его рождения или жительства, откуда он там происходит. Поэтому это все связано с короткими периодами пребывания, относительно короткими, то есть не больше, например, 11 месяцев. И для того, чтобы человеку продлить историю своей работы, ему надо выехать, снова получать визу сюда, в страну.
Сдавать анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит, это известно,
все по совокупности, справку. Они судьи, то есть достаточно много всякой бюрократии. Вот. То есть и получается, что вот, условно говоря, каждый годовой цикл, так сказать, надо вот входить в эту как бы систему. Ну и плюс ко всему прочему, наш налоговый режим, он намного выгоднее, чем зарубежный, да? Угу. Особенно если касается речи о европейских странах, поэтому вид на жительство, он дает и налоговую резиденцию, да, то есть позволяет платить налоги здесь. Соответственно, так сказать, уменьшая расходы по отчислению в налогах, по налогам на родине.
Спасибо большое, Александр Львович. Принято. Александр Сафонов с нами был, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Что здесь есть? Правительство хочет повысить требования к зарубежным специалистам. Они должны зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал, а не 167 тысяч рублей в месяц. Это 500 тысяч в квартал, как сейчас. Помимо этого, предлагается расширить основания для того, чтобы отказать работодателю в привлечении иностранца. Сейчас работодатель не может в течение 2 лет привлекать зарубежных специалистов, если он не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД положенные документы. И законопроект добавляет 3-е основание, если работодатель направил некорректные данные в налоговые органы. Авторы документа объяснили, что данная инициатива нужна для привлечения на постоянное место жительства в Россию востребованных экономикой иностранцев и создания дополнительных условий для бизнеса. Документ теоретически может вступить в силу уже с 1 сентября этого года. Вот. И что здесь еще? Минэконом в прошлом году готовил законопроект о совершенствовании процесса привлечения в Россию высококвалифицированных иностранцев. Документ предусматривал, что иностранцы и члены их семей смогут получать бессрочный вид на жительство без привязки к периоду действия трудового или гражданско-трудового договора. Тогда документ предусматривал повышение минимума ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным. Тоже интересно, кстати, да, момент, как у нас определяется высококвалифицированный иностранец, если он получает много денег. То есть в этой связи, если есть 2 инженера, есть иностранный инженер, есть наш инженер примерно одинакового уровня, то, соответственно, наш считается просто высококвалифицированным, но может получать, видимо, я не знаю, там 50 рублей условно. Вот. А иностранец может считаться высококвалифицированным, если он получает, видите, как уже даже по требованию государства не 167 тысяч рублей, а 250 тысяч рублей. И только тогда, с точки зрения государства, этот человек считается высококвалифицированным. Вот это любопытно. Кстати, надо Жерар Депардье проверить, говорит Денчик. Но ему, кстати, не за высокую квалификацию денег давали. Ой, простите, денег. Гражданство давали, а просто потому, что нам нравятся иностранцы. Мы думали, что к нам приедет зарубежный актер. Вот. Встретим мы его хлебом солью и будем привлекать еще иностранцев. А оказывается, нет. В трудные времена и эти иностранцы все равно начинают по-другому выражаться не самым выгодным для нас с вами образом.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь Дмитрий Медведев, который предложил расширить список запрещенных к ввозу из западных стран продуктов. Замглавы Совбеза заявил, что Россия будет поставлять продовольствие только, внимание, дружественным странам. Дмитрий Медведев считает, что список запрещенных к ввозу из недружественных стран Запада продуктов, который существует с 2014 года, нужно расширить. То есть 2 сюжета, видите? Если страна попала в список недружественный, ей отказать в российских продуктах. И с другой стороны, если страна попала в список недружественных, и оттуда тоже не брать эти продукты. Вот. Правда, на карту надо взглянуть, насколько с 2014 года список недружественных стран, в принципе, изменился. Вот, потому что эмбарго, например, продуктовое появилось гораздо раньше, чем список недружественных государств. Здесь сначала было 2 страны, а теперь побольше. По-моему, было Штаты и Чехия, вот, по известным событиям. А теперь там сильно больше стран, просто которые в адрес Российской Федерации санкции вводили. С нами сейчас должен быть Дмитрий Булатов, президент Национального союза экспортеров продовольствия. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот касательно сюжета по списку, значит, стран недружественных, куда Российская Федерация по предложению Медведева не будет, например, поставлять продовольствие, а будет только дружественным странам. Как вам такая инициатива в принципе?
Ну, вы знаете, вот высказывание о том, что продовольствие – это тихое, но грозное оружие, наверное, нужно понимать фигурально. поскольку Россия никогда не использовала и, надеюсь, не будет использовать экспорт продовольствия как оружие. Против нашей страны, да, продовольствие используется как оружие, есть тому примеры, вот, но мы никогда это делать не будем, очевидно. Что касается сужения списка стран, ну, это трудно сказать, как это сообразуется с основными положениями нашей доктрины продовольственной безопасности. Там указано, что достижение положительного сальда во внешней торговле продовольствием и сельхозпродукцией не должно зависеть от внешних факторов. Соответственно, мы не будем связывать продовольствие с политикой, и продовольствие вообще должно быть вне политики.
Но здесь, Дмитрий Сергеевич, а с вашей точки зрения, как сейчас вам понятно самому, как участнику все-таки экономики, экономических процессов, как мы будем и куда поставлять продукты? И как это должно оформляться в законодательные инициативы? Или это должен быть какой-то указ, какое-то постановление? А самое главное, как много продовольствия, например, и куда мы поставляем, чтобы понимать, кого мы можем уязвить?
Мы поставляем продовольствие примерно более чем на 30 миллиардов долларов в год. С одной стороны, это много. С другой стороны, учитывая то, что мировой рынок продовольствия – это 1 триллион долларов, это получается где-то порядка 3%. Поэтому пока не нужно преувеличивать нашу роль на мировом рынке продовольственных товаров. Вот. Что касается нас, думаю, любое ограничение наших продовольственных поставок, оно ведет к уменьшению производства в расчете на экспорт. А это означает закрытие предприятий, увольнение рабочих, увеличение безработицы и уменьшение налоговых поступлений в бюджет. Поэтому ущерб, ну, очевиден. Что же касается потенциального ущерба для стран-покупателей нашего продовольствия, недружественных стран, ну, думаю, что вот эта нехватка, она с легкостью будет компенсирована другими недружественными странами.
То есть они внутри себя могут разобраться здесь?
Думается, что да.
Ну, то есть критичного экспорта в данном случае у нас не существует, как то, например, считалось же, что масло, во-первых, и что еще, пшеница в основном.
Нет, единственное, ограничения на экспорт могут приниматься в том случае, если существует угроза стабильности внутреннего рынка. И они принимаются для того, чтобы не оголять внутренний рынок.
А
что касается политических
соображений,
такого у нас никогда не было.
Дмитрий Сергеевич, некоторые считают, что если мы сейчас по каким-то причинам, будь то экономическим или политическим, ограничим экспорт своей продукции за границу, как будто бы это хорошо повлияет на состояние нашего внутреннего рынка, у нас будет это там дешевле, больше и так далее. Как вам такая, такая риторика?
Дешевле будет в первое время, поскольку... Если мы ограничим экспорт или вообще его прекратим, продовольствия на внутреннем рынке будет достаточно много. Возникнет его избыток. Вот. Что касается производителей, то есть снижение цен на продовольствие по ним ударит очень резко. Они сократят производство. И в следующем году у нас продовольствия будет немного, а очень мало. И цены, наоборот, возрастут. То есть эффект будет резко отрицательный.
Дмитрий Сергеевич, по поводу, еще прям последний вопрос, по поводу расширения списка запрещенных к ввозу из западных стран продуктов. Мы помним, с 2014 года эмбарго работало и работает, вот, и важно понимать, а исчерпан список запрещенных к ввозу в России продуктов или все-таки нет?
Ну, этот список достаточно широкий, мы, конечно, можем ее расширить, но каким образом? Мы можем... включить вот список семенной картофель, лук, вот, сахарную гибридную кукурузу для посева, вот, посевной горох. Вот, но это можем также запретить экспорт мальков и сетровых рыб. Эти вопросы, кстати, уже рассматривались. Вот, но это ударит по нашему собственному сельскому и рыбному хозяйству. Поэтому расширить этот список, думается, сейчас не имеет смысла.
Не имеет смысла. А еще по поводу... экспорта. Вы говорили, что это будет нарушать фактически нашу продовольственную там доктрину и так далее. То есть, с вашей точки зрения, здесь экономических выгод вообще никаких, а политические исключительно там риски тоже существуют.
Даже не политические риски. Дело в том, что страна, которая поставляет за рубеж большое количество продовольствия, имеет определенную репутацию в мире. И Россия сейчас как раз наращивает поставки. Мы все-таки крупнейший в мире экспортер пшеницы. И не хотелось бы эту роль как-то преуменьшать.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич, вам принято. Дмитрий Булатов был с нами, президент Национального союза экспортеров продовольствия. Кстати, по поводу списка. Если хотите посмотреть, это 2021 год, экспорт России за первые 10 месяцев 2021 года. Так, увеличился экспорт по цене на 42 с лишним процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года, это данные Федеральной таможенной службы. Такой рост связан с низкой базой прошлого кризисного года. Основные торговые партнеры России, страны дальнего зарубежья, 89%, среди которых в пятерку входят Китай, товарооборот 112 миллиардов долларов, Германия 46, Нидерланды, США и Турция. В основном Россия поставляет в эти страны, ну, понятно, топливно-энергетические, значит, товары, металлы, химпродукцию и так далее. Экспорт в страны СНГ. Что еще? Топливо, энергетика, металлы, да, продукция. Вот, продовольственные товары и сырье для производства 7,2%. Самая главная статья продовольственного экспорта остается зерно, около трети всех поставок. В частности, объемы, это что, пшеница и ячмень, подсолнечное масло, мясо домашней птицы. А мы помним тоже заявление из Штатов, что там, в общем, очень привечали, по крайней мере, до текущих событий. Курятину российскую. Выросли объемы экспорта молока и сливок, сыров и творога, творога, свежего и мороженого мяса, свежей замороженной свинины. Вот, это касательно продовольствия. 7373-948, телефон прямого эфира. А конкурентов у производителей нет, говорит Наиль. Ну, послушайте, конкуренты наверняка найдутся, и в любом случае вспомните, когда эмбарго продовольственное мы сами вводили для себя, решая не покупать иностранное, потому что нам не нравится покупать у иностранцев, которые плохо к нам относятся. Вот. Но это подстегнуло российское сельское хозяйство. Объективно подстегнуло. То есть принудительный запрет подстегнул российское сельское хозяйство. Вот. Теоретически то же самое может наблюдаться, ну, наверное, я не знаю, кто там может много свинины начать разводить, чтобы, соответственно, избавиться от зависимости со стороны России. Вот. Это один из немногих случаев, когда фраза про выстрел в ногу уместна, говорит Панк 13. Но у Дмитрия Анатольевича Медведева, наверное, своя логика, когда он предлагает такие инициативы. Видите, у него два сюжета. Предлагает расширить список запрещенных к ввозу из западных стран продуктов, то есть расширить продэмбарго по отношению к самим себе. И плюс еще поставлять продовольствие только дружественным странам. Вот так это выглядит. А если не дружественная страна, то нет, то не поставлять. Предполагаю, что в список дружественных стран сейчас запишутся очень много государств, которые даже когда-то, может быть, были там нейтрально как-то записаны по отношению к Российской Федерации. 7373-948, как вам, в принципе, инициатива Медведева? Вот давайте так, действительно, торговать продуктами питания только с теми, кто к нам хорошо относится. Только, правда, есть одна небольшая загвоздка, как кажется, вот, те, кто говорит, что, ну, мы же друзья, они будут всегда просить скидок, а может быть, даже и просить, знаете, не бартера никакого, а просто вот благотворительную акцию. Вы знаете, вот мы очень поддерживаем Россию, мы очень любим Россию, дайте, пожалуйста, там, не знаю, миллионы тонн пшеницы или еще чего-нибудь, или говядина, не говядина, свинин с курятиной, только нам платить нечем, но мы очень любим Россию. Вот примерно так. Не кажется ли вам, что есть такой риск? С другой стороны, если да, у тебя напряженные отношения с другими государствами, но, по крайней мере, экономика работает жестко. Вот есть банковский счет, вот есть товар, ты платишь, там, короче говоря, утром деньги, вечером стулья. 7373-948, телефон прямого эфира. Наше зерно фуражное, зерна высшей категории мало. Вот в декабре сняли пошлины на ввоз мороженого мяса. Хотелось бы сальдо узнать. Мортом говорит. 7373-948, послушаем вас. Здрасте.
Добрый день, здравствуйте, Вячеслав.
Да, Вячеслав, пожалуйста.
Ну, конечно, не поддерживаю данное решение, да, товарища Медведева. Ну, поймите, мы много, намного зависим от лекарств, которые производятся на Западе, достаточно критичными для наших людей. Я сам таким являюсь, у нас нет таких лекарств. Ну и чем это все закончится?
Да, и вот представляете, если то же самое, спасибо большое, если примерно то же самое иностранец сейчас скажет, а мы не считаем Россию дружественным государством, поэтому мы не будем, например, поставлять ей лекарства. О как, видите? Представляете, что здесь начнется? А Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает как раз давайте, вот кто нам друг, тому даем продукты питания. Кто нам не друг, тем не даем продукты питания, и все. Какая-то такая логика. Не знаю, насколько она странная или, может быть, оправданная. Далее новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных. Юрий Буткин мне на смену сюда сейчас придет.